Богослужение «Слово истины» представляет проповедь пастора Андрея Вовк из серии «Нагорная проповедь». Какое влияние христианин должен оказывать на этот мир?
Откройте, пожалуйста, вместе со мной 5 главу Евангелия от Матфея. Сегодня отрывок, который начинается со стиха 13 по 16 стих включительно. И этот текст говорит о том, какое влияние христианин должен оказывать на этот мир. В предыдущих стихах, как вы помните, Спаситель говорит о том, что такое настоящее счастье, кому принадлежит настоящее счастье, каковы определения настоящего счастья. И он говорит о том, что для того, чтобы быть счастливым, наше состояние нашего сердца должно быть праведным перед Богом. Заповеди блаженства в основном говорят о состоянии сердца, хотя они и описывают отношения с людьми, но в основном говорят о состоянии сердца. И вот теперь от состояния сердца Спаситель переходит к внешнему влиянию на окружающий мир. Как человек вот с таким сердцем будет воздействовать на тех, кто находится рядом с ним? И очень важно здесь добавить, друзья, под словом «мир» понимаются не просто атеисты, нерелигиозные люди, но под словом «мир» понимаются также и религиозные люди, которые не спасены, не возрождены, номинальные христиане, тоже включаются в эту категорию. Давайте будем читать эти стихи. «Вы соль земли. Если же соль потеряет силу, то чем сделаешь ее соленую? Она уже ни к чему не годна, как разве выбросить ее вон на попрание людям? Вы свет мира, не может укрыться город, стоящий наверху горы, и зажегши свечу не ставит ее под сосудом, но на подсвечник и светит всем в доме. Так да светит свет ваш перед людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного. Аминь». Сегодняшняя проповедь называется «Какое влияние христианин должен оказывать на этот мир?» Эта проповедь говорит о нашем влиянии на мир. И я еще хочу показать вам на связь этой темы со всем, что Спаситель говорит перед этим. Для того, чтобы правильно влиять на этот мир, необходимо иметь правильное представление о счастье. С мирским представлением о счастье, если вы думаете, что счастье связано с деньгами, со славой, со знаменитостью и так далее, с таким представлением о счастье вы не сможете быть солью и не сможете быть светом. Вы, скорее всего, будете тьмой. Поэтому так важно для нашего правильного влияния на окружающий мир понимать заповеди блаженства. Заповеди блаженства. Итак, влияние на окружающий мир. Практически все христиане согласны с тем, что верующий человек должен как-то влиять на этот мир. Не так ли? Мы должны как-то коммуницировать с этим миром, какие-то отношения все равно мы имеем с ним. Вспомните, в 17 главе Евангелия от Иоанна Иисус говорит: «Я не прошу, чтобы ты взял их от мира, да? Но я хочу, чтобы ты сохранил их в мире, чтобы в этом мире они сохраняли верность истине и правильно влияли на этот мир, осаливая его солью истины и просвещая». Так вот, друзья, какое же это должно быть влияние? Как мы должны влиять на этот мир? В каких отношениях мы должны быть с ним? Знаете, об этом можно говорить очень много, но вначале я просто приведу две крайности. Две крайности, которые представляют из себя неправильные взаимоотношения с миром. Две крайности, которые описывают неправильное влияние на этот мир. Первая крайность – это изоляция от мира. Первая крайность – это изоляция от мира. Это неправильное взаимоотношение с миром. Это неправильное влияние на мир. Ну, в голову приходят сразу размышления о самых разных монахах, отшельниках. Наверное, вы слышали о таковых, читали. Помните, эти люди удалялись в пустыни, в неизвестные места, в монастыри и прятались за монастырскими стенами и думали, что вот это и есть правильная коммуникация с миром, правильные взаимоотношения с миром. Но мы понимаем, что это не так, что это неправильное отношение с миром. Некоторые представители этой крайности думают, что нужно удаляться от мира, отказываясь получать паспорта или получать ИНН налоговой инспекции или еще какие-то документы. Третьи считают, что удаление от мира – это отказ пользоваться электроприборами или автомобилями. Вы знаете, в Америке есть такая религиозная группа амиши, и они не хотят сливаться с миром, и у них нет автомобилей, у них нет электричества, и у них нет телефонов, потому что они думают, что электричество, ведь электричество движется по проводам. И они думают, что провода – это связь с миром, электрические провода, телефонные провода – это связь с миром. Они не используют удобрения при сельскохозяйственных работах, их продукция стоит очень дорого, потому что она экологически чистая. Они, для их сестер или как женщин, существует два платья всего, фасон расписан, цвет расписан, один там вид платьев, которые носят в обычные дни, и второй вид, который нужно одевать на праздники. Мужчины не стригут бороды, ходят там в таких интересных шляпах. И вот они думают, что вот эти все моменты, вот эти все вещи являются удалением от мира, попыткой правильно с ним взаимодействовать. Четвертые сегодня, удаляясь от мира, думают, что правильное отношение с миром, правильное удаление от мира состоит в том, чтобы одеваться по моде 50-х годов 20 века. Вы знаете, такое заблуждение было всегда. Христиане всегда думали, очень часто думали, что если одеваться по моде, по самой лучшей моде, но только на лет 30, 40, 50 до того, как мы сейчас живем, то это и есть высшая святость. Конечно, мы понимаем, что сегодняшний мир развращается, разлагается, и мы не должны следовать его каким-то греховным тенденциям. Но тем не менее, вы понимаете, что если у вас будет пиджак покроя 50-х годов или 80-х годов, то на святость это совершенно никак не влияет. Может быть, я кого-то и разочаровал, но это действительно так. Итак, первая крайность неправильных взаимоотношений с миром, неправильной коммуникации с миром – это полное удаление от него. Сторонники другого крыла, другой крайности считают, что вторая крайность – это слияние с миром, полная интеграция с миром. Объединение с миром. Прежде всего, объединение христианской мысли с мирской. Это не только сегодня популярно, это было популярно и на заре христианства. Известный богослов Климент Александрийский заимствовал мысли греческих философов, конкретно Платона, и объединял их с Писанием. Но для того, чтобы объединить их с Писанием, он толковал Писание аллегорическим способом, аллегорическим методом, вкладывая в Писание тот смысл, которого в нем нет. И объединяя свои аллегорические толкования с мыслями Платона, он был очень популярен даже в языческих кругах, но это совсем не то влияние на мир, к которому призывает наш Господь. В средние века самые разные богословы, один из них известный богослов Фома Аквинский, так были влюблены в греческих философов, что буквально следовали мыслям Аристотеля, и закончилось, или, так сказать, одно из выражений этой огромной любви состояло в том, что они посмертно крестили великого грека, то есть они как бы его приобщили к христианству, хотя он уже умер давным-давно. И вот такая вот идея слияния христианской мысли с мирской мыслью, это считалось правильное взаимодействие с миром. То же самое и сегодня. Христианскую мысль пытаются объединить с гуманизмом, который так популярен в 20 веке, с психологией. Сколько книг, вот мы сейчас разговаривали с Александром, он отвечает за библиотеку, сколько книг сегодня предлагают нам, которые буквально напичканы психологией, буквально напичканы гуманистическими тенденциями, вот, превращая христианство во что-то искусственное, во что-то ненастоящее. И это действительно страшное явление, но люди думают, что это и есть правильное влияние на мир. Неужели христианин должен сливаться с этим миром? Или христианин должен полностью удаляться от него, полностью отвращаться от него? Давайте еще раз задумаемся над этим вопросом и обратимся к словам Господа Иисуса Христа, который ясно учит нас тому, как мы должны влиять на этот мир, который ясно учит нас правильным взаимоотношениям с миром, правильному воздействию на него. И когда мы смотрим на прочитанный отрывок, мы видим две основные мысли, которые и будут двумя основными пунктами нашей проповеди. И эти мысли описывают два вида влияния на этот мир. Первый вид влияния – это противодействующее влияние, негативное влияние, противодействующее влияние «Вы – соль». «Вы – соль» – это противодействующее влияние. Второй вид влияния описывается, начиная со стиха 14-го. «Вы – свет» – это позитивное, созидающее влияние. Вот, собственно, друзья, два направления в нашем влиянии на мир. Соль – это противодействующее влияние, свет – это созидающее, направляющее влияние. Давайте поговорим об этом более подробно. Начнем с первого вида нашего влияния, который описан в 13 стихе. И это первый пункт, он звучит так. «Останавливайте распространение греха и ереси». Первый вид нашего влияния. «Останавливайте распространение греха и ереси». Стих 13. «Вы – соль земли. Если же соль потеряет силу, то чем сделаешь ее соленую? Она уже ни к чему не годна, как раз и выбросите ее вон на попрание людям». Это противодействующее разложению мира влияние. Как вы знаете, во времена Иисуса Христа не было вакуумных упаковок, которые есть сегодня для хранения продуктов. Не было консервов, в которых сегодня продукты могут храниться по нескольку лет. Не было даже холодильников. И единственным средством, предохраняющим продукты от разложения, единственным и основным консервантом была соль. Если вам необходимо было сохранить продукты от разложения, вам нужно было засыпать, пересыпать их солью. В Евангелии от Иоанна сказано, что Христос накормил, помните, в 6 главе, накормил тысячи людей хлебом и рыбой, да? И вот рыба, которая там была, это, скорее всего, либо соленая рыба, либо такая более сухая, либо соленая и маринованная. Благодаря соли она не разлагалась, ее можно было взять с собой в дорогу, перекусить, если в этом была необходимость. Соль была основным консервантом, основным средством, препятствующим разложению продуктов. И вот этот образ Спаситель берет, и с помощью его так просто, друзья, до максимума просто он объясняет, наше воздействие на мир. Подобно тому, как соль приостанавливает распространение, разложение пищи, подобно этому христиане должны останавливать распространение зла, распространение греха и ереси вокруг себя, в мире, включающем не только атеистическую, там какую-то языческую, но и христианскую среду. И также, друзья, идея о том, что мы должны приостанавливать мир от разложения, идея соли говорит о том, что мир погибает. Раз мир нуждается в том, чтобы мы влияли на него, просвещали его светом и были солью для него, это значит, что мир во тьме, и мир разлагается. И разлагаются ложные религии, и отступническое христианство тоже разлагается. Оно не стоит на месте. И здесь Христос подчеркивает важную роль истинных своих последователей. Наша задача, друзья, состоит в том, чтобы своей жизнью, молитвами, поведением и словами препятствовать распространению зла, распространению греха и ереси. Как вы думаете, это популярно сегодня? Популярно ли быть солью? Вы знаете, друзья, быть солью очень непопулярно. А легко ли? Это очень трудно, друзья, очень трудно. И, к сожалению, сегодня многие христиане буквально отказываются быть солью. Хотя, может быть, они, некоторые из них ею и не являются. Но даже являясь солью, некоторые превращаются в соль, потерявшую силу. Я далее объясню, что это означает. Как только вы называете грех грехом и заблуждение заблуждением, тут же находятся люди, которые говорят: «О, какое вы имеете право! Разве можно так прямо стоять и говорить, что это неверно, а это верно?» Вы должны все это окутать каким-то таким ореолом тумана и говорить о чем-то отвлеченном, чтобы никто до конца не понимал, где истина, а где ложь, где святость, а где грех. Как только вы начинаете разоблачать ложные учения, называть имена отступников, тут же поднимаются люди, которые говорят: «Ты не любящий, это не проявление любви, так нельзя». Это ложное представление о любви и ложное представление о единстве, которая мешает выполнять предназначение нашего Господа и Спасителя Иисуса Христа. Меня много раз просили не грешники, нет, не грешники. Грешники были благодарны, когда Бог их спасал. А религиозные люди, даже служители, они умоляли меня на евангелизациях, когда я проповедовал сотням грешников, они умоляли: пожалуйста, не говори им о том, что они идут в ад. Мы так просим тебя, не говори. Но вы знаете, что я сделал? Я сказал им. И знаете, почему я сказал? Ну, не потому, что я такой упрямый, непослушный, и вот потому, что я вот такой вот у меня воинственный характер, потому что к этому призывает Христос. Если мы не будем говорить погибающим о том, что он погибающий, мы не будем спасать его от погибели, мы не будем солью. А Христос призывает нас не то, что ей быть, а говорит: вы ей являетесь, только можете превратиться в соль, потерявшую силу. Почти 100 лет назад комментатор Чемберс писал: «Вы соль земли. Некоторые учителя думают, что Иисус сказал: вы сахар земли, утверждая, что мягкость и обаятельность должны обязательно присутствовать в характере каждого верующего». А комментатор Джон Стотт добавляет: «Глядя на некоторых христиан, можно подумать, что их целью является быть горшком меда для этого мира. Они сластят горечь жизни при помощи слишком простой концепции о любящем Боге. Но ведь Иисус сказал: вы не мед мира. Он сказал: вы соль мира. Соль разъедает, и неизвращенная весть о суде и благодати всегда была едкой. Кто вы, дорогой брат, дорогая сестра, кто вы, соль этого мира или сахар этого мира? Сахаром быть легче, приятней, и миру кажется, что вы оказываете ему услугу. Но ведь не к этому призвал Христос, правильно? Соль и сахар только внешне похожи, но и на вкус, и по своему воздействию это совершенно разные продукты. Кстати, я еще хочу указать на один важный момент. Все истинные служители, которых вы встречаете в Писании, они были огромной солью, великой солью для этого мира. Не так ли? Вспомните хотя бы, я несколько вам приведу примеров. Вспомните, пожалуйста, первомученика Стефана. Он вышел и сказал: ну вы знаете, все мы верим в одного Бога, в общем-то в одного Бога, мы не язычники, нам нужно друг друга любить, не говорить о том, что нас отличает, говорить о том, что у нас общее, у нас один Бог. Ну правда, вы не верите в Иисуса, вы правда его убили, но это не мешает нам общаться, не мешает нам дружить, не мешает нам любить друг друга. Так он говорит? Нет. Он говорит: вы сделали ужасный грех, вы всегда гнали всех пророков, вы всех их убили, и вы убили Господа славу, вы убили Иисуса. И когда они слушали эту проповедь Стефана, Деяния 7 глава, они сказали: о, какой толерантный человек. Нет, друзья, они сказали: слушая это, они рвались сердцами своими и скрежетали на него зубами, они ненавидели его. Потому что он был солью, которая буквально попадает на их раны греха. Потому что они убили Бога. И он был настоящей солью. И они забивают его камнями. Представьте, люди, которые смотрят на человека, проповедующего человека, и бросают в него камни. И он умирает, истекая кровью. И иногда умирающие под грудой камней еще жили, будучи засыпанными камнями, еще жили, и стон иногда раздавался по несколько дней. Ну, в случае со Стефаном так не было. Но я вообще говорю о жестокости, о трудности вот этой ситуации. Вот какой солью для этого мира был первомученик Стефан. Помните двух свидетелей из книги Откровений, 11 глава? Давайте я напомню вам о них. А их еще не было, кстати, они только придут после восхищения церкви в дни великой скорби, когда мир будет объединяться в одну общую религию, во главе которой будет лжепророк. Так, да, сказано в Писании? Это великая блудница, общая религия. Они перестали говорить о том, что их различает, они отбросили богословие, они стали говорить о любви, и они так быстро соединились. И Антихрист будет активно действовать на политической сцене, соединяя мир и обещая им рай на земле. И все так хорошо, и так весело, и такой мировой гуманистический фестиваль. Но только вот есть два человека, они словно заноза на этой земле, которых послал Бог. Так еще их нельзя ни убить, ничего с ними нельзя сделать. Посмотрите, Откровение 11 глава, давайте взглянем со стиха 3. «И дам двум свидетелям моим, и они будут пророчествовать 1260 дней, будут обличены во вретище». Это суть две маслины и два светильника, стоящие перед Богом. И если кто захочет их обидеть, то огонь выйдет из уст их и пожжет врагов их. Если кто захочет их убить, тому надлежит быть убитым». 7 стих. «И когда окончат они свидетельство свое, зверь, выходящий из бездны, сразится с ними и победит их и убьет их. И трупы их оставят на улице великого города, который духовно называется Содом и Египет, где и Господь наш распят. И многие из народов, и колен, и языков, и племен будут смотреть на трупы их 3 дня с половиной, не позволяя положить трупы их в гробе. И живущие на земле будут радоваться сему, и веселиться, и пошлют дары друг другу, потому что 2 пророка сии мучили живущих на земле». Чем же они мучили? Ну что они? Террористами были, ну что они, инфекцию какую-то распространяли, что они, самолеты взрывали, чем же они мучили? Они были солью, они проповедовали истину, они говорили обличающие проповеди, которые разоблачали эту ложную, безбожную систему гибнущего мира. И они были так ненавидимы, они так не вписывались в общую религиозную среду, они были какими-то отщепенцами, но Бог воскресит их, и они поднимутся в небо на глазах всех своих врагов. Вот это действительно соль. Вспомните нашего Господа Иисуса Христа, как Он бился, как Он сражался с этой отступнической системой иудаизма и погиб в этом сражении. И они все-таки предали Его властям римским и распяли. Если вам недостаточно, подумайте об Иоанне Крестителе, который говорил: «Вы порождение ехидны», который обличал Ирода Антипу за то, что он взял себе в жены свою племянницу. Взял себе в жены свою племянницу. Это было нарушением книги Левит, 18 главы о запрещении кровосмешания. Он взял себе в жены племянницу, и не просто племянницу, а еще эта племянница была женой его брата. Он разбил другую семью и взял ее себе. И Иоанн Креститель обличал. И его за это посадили в тюрьму. И потом его убили, не так ли? Вот цена, друзья. Вот почему многие не хотят быть солью. Потому что цена этого очень, очень высока. Господь Иисус Христос был распят, Стефан был убит, 2 свидетеля были убиты, 1000 проповедников истины, которые были настоящей солью, погибли в этой битве. Даже самые известные реформаторы, Лютер и Кальвин, хотя они и не погибли, утверждая истину, тем не менее были настоящей солью, которые обличали этот мир. Вы знаете, что Лютер разоблачал ложную систему индульгенций. Он разоблачал ложную систему спасения по делам и говорил о том, что спасение по вере. И самого Папу Римского он называл только антихристом и больше никак. Ну, может быть, это немножко рисковато, но тем не менее, это правда. Вот было вот так. И он был такой солью для этого мира, что действительно он осолил светом Евангелия всю Европу, друзья. И это было великим движением Божьим пробуждения в истории человечества, величайшим движением, одним из величайших движений пробуждения в истории человечества. Другой реформатор Кальвин, хотя он и не погиб также, проповедуя истину, тем не менее он был такой солью, что многие люди желали его убить, ненавидели его, и даже жизнь в родной Женеве была для него большим напряжением. Один из историков пишет о нем: «Редкий день в жизни реформатора проходил спокойно. Когда он идет по улице, из-за угла его встречают свистками. Собака бросается ему под ноги. Хозяин с притворной заботливостью кричит: „Кальвин, Кальвин!“ И собака ворочливо отходит, потому что это ее кличка. Реформатор идет дальше, и его вдруг откуда-то окликают. Но при этом его имя произносят не как Кальвин, а Каин. Он идет по мосту, по которому он ходил часто, и несколько крупных молодых людей, притворяясь растерянными или падающими, до того раскачивают мост, что он чуть ли не падает с него. Вечером, когда он так глубоко погружен в свои изучения, какой-нибудь пьяный либертин оскорбляет его и поет нечестивые песни под его окном. Напряжение было настолько велико, что в 1055 году он писал: «Лучше было бы для меня быть сожженным папистами, чем беспристрастно подвергаться этой пытке. Только одно удерживает меня на этой суровой службе – надежда, что смерть скоро принесет мне избавление». Быть солью очень трудно, друзья. Это непросто, это нелегко. Это действительно битва, это действительно сражение, друзья. Это действительно напряжение, в котором вы находитесь. просто оставаясь верными Христу. И люди клевещут на вас, они плетут против вас злобные заговоры, интриги, но вы просто верно проповедуете Слово, разоблачая обман, разоблачая религиозные традиции, которые мешают понимать истину, разоблачая глупость, и вы сталкиваетесь с теми, кто открыто атакует вас, и с теми, кто действует менее открыто, но вы чувствуете эту боль буквально каждый день. И все это вы делаете только для того, чтобы быть верным Христу. Вы делаете только потому, что Господь сказал: «Вы – соль земли». Кстати, друзья, знаете ли вы о том, что если перестать быть солью, то Господь за это может наказать? Если мы не будем быть солью, если мы будем солью, потерявшей силу, то Господь может за это наказать. Вы помните в книге пророка Иезекииля, в 3 главе Господь говорит ему: «Если ты», с 18 стиха, «когда я скажу беззаконнику: смертью умрешь, а ты не будешь вразумлять его и говорить, чтобы остеречь беззаконника от беззаконного пути его, чтобы он жив был, то беззаконник тот умрет в беззаконии своем, я взыщу кровь его от рук его». И то же самое праведник. Если праведник отступит, ты должен опять останавливать его. Если ты не будешь это делать, то я накажу тебя за то, что ты не был послушным. Если мы не будем солью, а будем солью, которая потеряла силу, мы будем наказаны, может быть, на земле, и уж точно в вечности мы потеряем небесную награду. И Спаситель предупреждает об этом, и Он говорит: «Если же соль потеряет силу, то чем сделаешь ее соленую? Она уже ни к чему не годна, разве выбросить ее вон на попрание людям?» Вообще-то, сама по себе соль не теряет своей солености, потому что хлорид натрия – это очень стабильное химическое соединение. Но если соль смешать с грязью или, может быть, с веточками растительности, то, конечно же, вы понимаете, что это уже будет совсем не та соль по своей эффективности. И во времена Иисуса Христа в Израиле основным местом, где добывалась соль, было Мертвое море. И некоторые партии соли, добытой в районах Мертвого моря, были очень сильно перемешаны с частичками минералов различных и гипсом. И такая соль, конечно же, она не могла быть использована эффективно в домашнем хозяйстве, в приготовлении пищи, в предохранении пищи, продуктов от разложения. И такую соль просто брали и выбрасывали прочь. Но куда ее выбрасывали? Разумный хозяин никогда бы не стал выбрасывать соль к себе на огород, на сад, не так ли? Потому что там больше ничего не вырастет. Поэтому эту соль выбрасывали на дорогу. Ей посыпали тропинки, по которым ходили люди, для того, чтобы на этих тропинках ничего не росло. Вот что, собственно, здесь говорит Спаситель. Если вы будете солью, которая потеряет силу, она ни к чему не годна. Только выбросить ее под ноги людям, выбросить ее на попрание людям. Если вы идете на компромисс, поступая против истины, вы соль, потерявшая силу. И идея не в том, что соль теряет свою соленость, а в том, что из-за загрязнения она теряет ценность. Выражение «соль, потерявшая силу» не говорит о потере спасения. Она говорит, из руки Христа никто не похитит, да, мы знаем точно это. Она говорит о потере эффективности в служении Богу. Если вы, как ни в чем не бывало, дружите с отступниками, с тем, кто, называясь братом, живет в грехе и не обличаете его, вы соль, потерявшая силу. Если вы сотрудничаете с христианскими конфессиями, церквами, организациями, отступившими от истины, и не разоблачаете их заблуждения, вы соль, потерявшая силу. Если для получения личной выгоды вы льстите грешникам, говорите погибающему грешнику: «Все у тебя будет хорошо, не придет на тебя беда, ты попадешь на небо», не меняя направления жизни, вы соль, потерявшая истину. Если вы стыдитесь проповеди Евангелия, если вы убираете из Евангелия доктрину о вечном наказании и пытаетесь ее спрятать, или доктрину о грехе, вы соль, потерявшая силу. Если, проповедуя Евангелие, вы укрываете его покрывалом мирской мудрости, покрывалом хитрости, вы соль, потерявшая силу. Одним словом, как только вы идете на компромисс с грехом, как только вы идете на компромисс ради дружбы, выгоды, популярности или просто спокойной жизни, вы становитесь солью, которая теряет силу. Я иногда спрашиваю, некоторые христиане говорят: «Вот я встретил в городе отлученного человека, который бросил свою жену, бросил 4 детей и ушел в харизматическую церковь. Я встретил отлученного человека, ну и как ты с ним пообщался? О, сказал: привет, Сережа, так давно тебя не видел, пообщался с ним, попил чаю, и все так было хорошо, и я ушел. И он с радостью говорит мне об этом, а у меня слезы на глазах наворачиваются. Как же ты не сказал ему, что он живет в грехе? Как же ты не сказал ему, что он на погибельном пути? Как же ты промолчал? Как же ты смолодушничался? Ведь Иисус говорит: вы соль земли, вы не сахар, вы не мед. Вот к чему призывает нас Спаситель. В Ефесянам 5:11 сказано: «Не участвуйте в бесплодных делах тьмы, но и обличайте». Быть солью, друзья, это не просто не делать плохого. «А, я не делаю плохого, я умываю руки, я чист». Нет. Быть солью – это не просто не делать плохого, не просто пассивно отстраняться от зла, но быть солью – это активно препятствовать распространению греха и ереси. Не участвуйте в бесплодных делах тьмы. И все, нет, но и обличайте, говорит Писание. И вот таким является первый вид нашего влияния на мир. Вы соль земли, препятствуйте распространению греха и ереси. Это влияние приостанавливающее, это влияние негативное. Второй вид нашего влияния на этот мир описан в стихах с 14 по 16. «Способствуйте распространению истины и праведности». «Способствуйте распространению истины и праведности». Стихи с 14 по 16. Это позитивное влияние, это созидающее влияние. Друзья, задача не только в том, чтобы быть против чего-то, нужно быть еще и за что-то. Задача не в том, чтобы человеку сказать: ты не прав. Задача состоит в том, чтобы и объяснить ему, в чем он не прав. Задача не в том, чтобы сказать: не ходи на широкий путь. Но задача еще и в том, чтобы показать, где путь узкий. Вот влияние света. Направлять к истине и праведности. Не только останавливать, но и направлять к истине и праведности. И Спаситель говорит здесь, какими он хочет нас видеть? Он желает нас видеть людьми, которые осознают свое призвание. Вы свет мира. Это, поймите, здесь идея какая. Это не заповедь даже и не повеление. Это констатация факта. То есть Христос говорит, Христос не говорит: вот сейчас вы почти во тьме, никакие вялые, ленивые, поклоняющиеся идолам сердца, вы слабые, вы живете в суете, в мелкоте жизни, но когда-нибудь засветите, пожалуйста. Нет здесь такой идеи. Христос говорит: если вы последователи мои, вы свет. Это то, кем является христианин. Вы свет. Осознавайте, что это ваше предназначение. Бог спас вас для того, чтобы вы были светом. Цель микрофона – усиливать звук. Ну и можно гвозди забивать, это неразумно. Его предназначение – усиливать звук. Вы спасены для чего? Для того, чтобы быть светом в этом мире. Вот ваше основное предназначение. Но чтобы быть светом, нужно же не стыдиться Евангелия. Иисус говорит: не может укрыться город, стоящий наверху горы, и зажегши свечу, не ставит ее под сосуд, но на подсвечник и светит во всем в доме. Ну, никто не зажигает свечу, никто... Вы знаете, сегодня мы редко пользуемся свечами, вот везде есть электроэнергия почти, но иногда, может быть, кто-то за ужином желает вот зажечь свечу для красоты какой-то, может быть, какой-то необычной обстановки, но никто не зажигает свечу. Вот я вчера зажигал свечу, но я не зажег ее и не накрыл кружкой. И сказал: ну все, свеча зажжена, теперь ее накрываю. Ну нет, мы наоборот поставили ее повыше, чтобы она светила и было видно. И также город, стоящий наверху горы, если он светит, как вы его можете укрыть? Как его спрятать? Это невозможно, это иррационально, это неправильно. Неправильно, иррационально зажигать свечу и накрывать ее сосудом. Иррационально зажигать свет и прятать его. Точно так же и в христианстве. У Христа нет тайных учеников. Если вы последователи Господа, вы люди, которые не прячут стыдливо свое христианство. Как один говорит: ну надо же, смог на пенсию, когда уже увольнялся, 20 лет проработал, никто не знал, что он верующий. Во свет, вот это свет. Не стыдитесь Евангелия. В Римлянам 1:16 Павел говорит: я не стыжусь благовествования Христова.
16 стих. «Направляйте людей к Богу, так да светит свет ваш перед людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного». Вся ваша жизнь, вся ваши слова и дела, когда вот должны направлять ко Христу? Когда люди смотрят на вас, вот ассоциируют вас, вот кто-то вспоминает вас, Сергей, Андрей, Петр, Юрий, Василий, ваше имя всплывает в их голове. Что, какое направление, какая ассоциация возникает в их разуме? Ну, иногда печальная возникает ассоциация. Знаете, какая? Некоторые христиане такой свет, подобный такой стрелке. Стрелка, на которой написано «двигайтесь, пожалуйста, туда», а указатель в эту сторону. Христиане говорят «небо, небо, небо». Мы идем в небо, а сами настолько погружены земной суетой, что даже на вечернее служение не могут прийти, не говоря уже о влиянии на мир. Когда люди смотрят на вас, к чему направляет вас их ваша жизнь? Может быть, ко греху? Иногда беседуешь с некоторыми, да знаем мы ваших верующих. Начинают перечислять, что пальцев на руки не хватает. Вот это направление. Или к погоне за деньгами, к мамоне, а не ко Христу. Или к религиозным правилам, традициям, которых вообще нет в Библии. Некоторые так светят, что люди думают, что быть христианином – это что-то не есть, что-то есть, в чем-то ходить, в чем-то не ходить, стоять, сидеть, вот и вся, вот и весь Христос. Но разве об этом идет здесь речь? Разве речь идет о моде? Разве речь идет о диете? В 1 Петра, в 3 главе сказано, жены должны светить, освещать светом неверующих мужей, светом своей жизни, а не острого языка. Мужья должны так обращаться с женами, чтобы приводить их ко Христу. А всех сказано, мы должны провождать добродетельную жизнь между язычниками, дабы они за то, за что злословят вас, как злодеев, увидя добрые дела ваши, прославили Бога в день посещения. Это уже 2 Петра, 2 глава. Я приведу пару примеров, и мы будем молиться. На надгробном камне известного миссионера Джона Гэдди, высадившегося в 1848 году в Антиохии, написаны такие слова. Когда он сошел на берег в 1848 году, здесь не было ни одного христианина. Когда он ушел в 1872 году, здесь больше не было ни одного язычника. А Ричарде Бакстере, известном пуританском пасторе, вернее, сам Ричард Бакстер говорил такие слова после того, как он служил в одном месте. Он писал, «Когда я впервые приехал в это место, возможно, была только одна семья на каждой улице, которая служила Богу и молилась Ему. Когда я уезжал, оставалось только несколько улиц, где жила бы семья, в которой не проводились служения дома». Какое влияние, друзья! Какой свет! Так я надеюсь, что вы поняли, друзья, как мы должны коммуницировать с миром. Вы поняли, какое влияние мы должны оказывать на людей в мире, на людей в религиозной среде, которые также, мы знаем, среди называющих себя христианами, много неверующих людей. Мы должны, во-первых, быть солью, препятствовать распространению греха и ереси, и, во-вторых, мы должны быть светом, способствовать распространению истины и праведности. Помните, друзья, о том, что наша задача не в том, чтобы удаляться от этого мира, и не в том, чтобы сливаться с ним. Помните об уникальности своего положения. Свет и соль больше ничем нельзя заменить. Аминь.
Дополнительную информацию о служении Слова Истины можно найти на сайте www.slovo-istiny.com или по адресу город Ростов-на-Дону, переулок Клязьминский, 19. Да благословит вас Господь!